Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните историческую притчу о том, как умирал Вальтер Скотт? На смертном одре он попросил слугу пронести ему книгу. «Какую?» — переспросил тот. А писатель ответил: «Есть только одна книга». Конечно, он имел в виду Библию, книгу книг, как ее называют. И, наверное, самым лучшим началом разговора об этой книге будет обратиться к истории о том, как чтение ее и конкретно чтение Евангелия перевернуло жизнь одного конкретного человека. Давайте послушаем аудиоверсию сюжета из цикла «Несколько слов о важном» киностудии «Богослов».
Это произошло во Франции летом 1928 года. Под Парижем был организован летний лагерь для детей иммигрантов. В то утро стоял переполох, ожидали приезда знаменитого богослова. Дети имели смутное представление о христианской вере. Оказавшись на чужбине, подростки быстро забывали свои православные корни. Одним из таких детей был и 14-летний Андрей Блум, сын российского дипломата. Беседа с гостем началась. Андрея, как и многих сверстников, тогда увлекали военные темы, особенно героизм русских солдат. Не раз он слышал, что основой для героизма была вера в Бога. Но каково же было его разочарование, когда богослов заговорил? Он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии. Отчего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся. Кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых упрекают христиан, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил ехать домой, обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и навсегда покончить с этим. Приехав домой, Андрей открыл Евангелие и пришел в недоумение. Оказалось, Евангелий целых 4. Пришлось выбирать. Оценив объем каждого Евангелия, Андрей остановился на самом коротком, от Марка. Чтение давалось с трудом, непривычный язык не поддавался желанию поскорее покончить с этим приторным христианством. Но вскоре у него появилось ощущение, что с каждой прочитанной строчкой что-то меняется. Я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей главы Евангелия от Марка вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос. И это чувство было настолько разительное, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я смотрел долго. Ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было яркое сознание, что тут, несомненно, стоит Христос. Помню, я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут, значит, это воскресший Христос. Значит, я достоверно знаю лично, что Христос воскрес. И значит, все, что о нем говорится, правда. Потом, будучи уже взрослым, Андрей принял монашество с именем Антоний. Вскоре весь христианский мир узнал об удивительном человеке, апостоле Англии, митрополите Сурожском Антонии, который всю свою жизнь посвятил проповеди христианства. Подобных случаев не перечесть. И в самый разгар борьбы с религией те, кто открывали Евангелие, чтобы посмеяться, нередко закрывали его глубоко задумавшись. Но над чем? В чем загадка этой книги? Ведь Иисус Христос сам ничего не писал. И если мы думаем, что задачей евангелистов, написавших Евангелие, было изложить биографию Христа, нас ожидает разочарование. Евангелие больше похоже не на обстоятельное и подробное историческое повествование, а на краткие заметки в блокноте, когда нужно быстро записать для себя самое главное. В Евангелиях нет предисловия, введения, плана, заключения. Авторов Евангелий не особо-то волновали стиль и изысканность речи. Скорее, они просто не могли не записать то, чему были свидетелями. Это вовсе не подробное описание жизни Христа. Это опорные точки для живой памяти о Христе. Памяти, которая всегда пребывает в церкви, так же, как и в блокноте, между строчками и пометками живет память о происшедшем. Само слово «Евангелие» в переводе с греческого значит «благая весть». Добрая весть о совершенном Христом спасении человека от уз греха и тирании смерти. От того, кто эту весть приносит, Матфей, Марк, Лука или Иоанн, ее содержание не меняется. Все четыре автора говорят об одной благой вести – Иисусе Христе, Сыне Божьем. Но каждый из авторов замечает то, что ему ближе. Матфей говорит о Христе как исполнении пророчеств Ветхого Завета. Его глубоко укорененного в традиции предков особо волнует долгожданное спасение от греха и милость Бога к грешнику. Марк, самый молодой из апостолов, своим Евангелием представляет Христа живо, ярко и сильно, как величественного и могущественного царя, но царя не от мира сего. Лука, врач, спутник апостола Павла, как и положено человеку обстоятельному, старается не упустить из виду ничего важного, поэтому его Евангелие подробнее остальных повествует о Христе. Евангелие от Иоанна стоит несколько особняком. Апостол, ближайший и любимый ученик Христа, только в глубокой старости решил облечь в слово то, что видели его глаза и осязали руки. Не желая повторять уже написанного другими евангелистами, апостол Иоанн своим удивительно глубоким словом раскрывает неизреченную тайну сущности Бога, тайну любви. Евангелие – это вызов. Невозможно прочитать Евангелие и остаться прежним. Евангельское повествование настолько ощутимо является собой Христа, что читатель неизбежно оказывается перед выбором – либо принять Христа, либо отвернуться от Него. Но оставаться безразличным уже невозможно. Евангелие не оставляет читателя безучастным, оно ждет ответа. И этим ответом становится вера в Евангелие, вера в то, что Иисус Христос и есть Сын Божий, Спаситель мира.
Это была аудиоверсия сюжета из цикла «Несколько слов о важном» киностудии «Богослов». И раз уж здесь прозвучал рассказ о митрополите Антонию Сурожском, то невозможно теперь не дать слово самому владыке Антонию. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «Как читать Евангелие».
Меня часто спрашивают, как нам читать Евангелие, чтобы оно достигало не только до ума, но и до сердца, и чтобы оно не стояло всегда перед нашим умственным взором, как осуждение, когда каждое действие Христово, каждое слово Христово, каждая его заповедь осуждают нас в том, что мы не такие люди, которые поступают, как Он, думают и чувствуют, как Он, или выполняют то, что Он заповедал нам. Из страха, из обескураженности мы ничего не достигнем. Мы должны читать Евангелие так, как если бы Господь Иисус Христос пришел к нам как самый близкий друг, то есть как кто-то, кто заботится о нас больше всех других, кто не только вообще желает нам добра, но готов сделать все, именно все для нас, что возможно не только по-человечески, но и по-божьи. По человечеству мы знаем, что Христос отдал за нас свою жизнь и свою смерть. Как Бог, Он открывает нам врата вечности. «Я есмь дверь, кто войдет мною, войдет в жизнь вечную». Первое, что мы должны сделать, когда приближаемся к Евангелию, это взять его с благоговением, с чувством, что мы держим не только книгу, и что мы будем читать не просто слова, но что книга и слова, которые мы читаем, это слово, Бог говорящий, говорящий через действие, говорящий человеческими словами. И очень важно, что человеческие слова являются для этого средством, потому что мы не можем проникнуть в таинственный ум Божий. Не сказал ли Бог через Исаию пророка: «Мысли мои выше мыслей ваших, и пути мои выше путей ваших»? Но во Христе Он обращается к нам на человеческом языке. И затем мы должны прислушиваться к тому, что Он говорит, и вглядываться в то, что Он говорит, всматриваясь во все ситуации, которые описаны в том или другом евангельском отрывке, с благоговением, с интересом, с трепетом, потому что это Он говорит нам, Его мы видим движущимся, действующим, спасающим. И мы должны постараться найти свое место в толпе Его окружающей, слушать, как если бы мы присутствовали действительно, когда Он произносил эти слова, слушать, как если бы мы стояли в толпе, когда Он целил, спасал, звал к покаянию людей, пришедших к Нему, и слушать, будто слова, которые Он произносил, как говорит в Евангелии апостол Петр, слова жизни, не слова смерти, слова, способные пробудить в нас все, что есть живого и по-человечески, и по-божьему, по вечности. Слова жизни, а не слова смерти, в том смысле, что они должны привести нас к жизни, а не осудить нас даже прежде нашей смерти. И это очень важно, потому что из страха, из чувства осужденности мы никогда ничего не достигнем. Итак, будем читать Евангелие, выбирая все те отрывки, которые доходят до нас. Не те отрывки, которые проходят мимо. Отрывки, которые бьют нас в сердце, или словами эммаусских путников заставляют гореть наши сердца, когда Он говорит нам. Будем читать эти отрывки, которые, воспламенив наши сердца, могут также привести или приводят к жизни наш ум, подвигают нашу волю, побуждают нас к новой жизни. И вспомните или поймите впервые, что эти отрывки показывают нам, что в этом, и это может быть что-то очень малое, Бог и мы едины умом, едины сердцем, что мы коснулись чего-то, в чем мы уже, пусть потенциально, подобны Богу. Это откровение Божие нам, когда мы обнаруживаем, что Он подобен нам, а мы Ему. Это и откровение о нас самих. В этой точке Бог и я сродни, мы подобны. Это уже отблеск божественного образа, который я могу уловить в себе. И обнаружив это, мы можем прибавить: «Дай мне быть верным этому, потому что, сохранив верность этому, я буду также верен себе и верен Богу». И если мы храним как сокровище, как священное сокровище, эти отблески нашего самого дивного божественного «я» и дивного человеческого «я» Бога, тогда мы можем идти вперед с радостью, с вдохновением. Мы можем идти вперед к тому, чтобы стать тем, что мы на самом деле есть. Конечно, на этом пути мы будем чувствовать внутреннее сопротивление. Мы не всегда будем хотеть быть тем лучшим, чем мы можем быть. И на это нам ответят другие евангельские отрывки. «Берегись, если ты склонишься на то или другое искушение. Если ты последуешь иному течению жизни, мысли, ты разрушаешь себя. Потому что заповеди Христовы не приказы, которые Он нам дает, не муштровка. Это действительно в форме заповедей описание того, что мы должны чувствовать, чего желать и чем быть, если мы подлинно становимся людьми, достойными человеческой природы и нашего человеческого призвания, которое состоит в том, чтобы стать подобными Христу. И если мы это сделаем, если мы начнем вглядываться и искать всего, что в нас есть красота, что уже образ Божий в нас, раскрывающийся, как солнечный свет всходит на заре. Это может еще не быть яркий полуденный свет, но это всегда свет, может быть за горизонтом, но свет. Тогда мы найдем вдохновение и мужество встать лицом к лицу с потемками и тьмой в нас, но встать творчески, с тем, чтобы строить, а не с тем, чтобы разрушать. Зло не разрушают, не уничтожают, но строят добро, так же, как мрак рассеивается не иначе, как внесением в него света. Попробуем поэтому в будущем читать Евангелие, слушать его с благоговением, с радостью. «Бог пришел ко мне, Он говорит мне лично. Он открывает мне красоту, которая есть во мне, и предостерегает меня о том, что может убить эту красоту. Но Он на моей стороне. Он мой друг, мой брат по человечеству, и также мой Бог и мой Спаситель. Аминь».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского под названием «Как читать Евангелие». «Молитвенное чтение Священного Писания» – так озаглавлена беседа архимандрита Виктора Мамонтова. И в этом еще один ответ на вопрос, вынесенный в центр нашей сегодняшней программы «Как читать Евангелие». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы архимандрита Виктора Мамонтова.
Постижение Бога происходит в нашей жизни постоянно. Оно возникает и тогда, когда мы собираемся вокруг Священного Писания. Чтобы понять Библию, нужно пребывать в состоянии молитвы. В христианской церкви существует удивительная практика молитвенного чтения Священного Писания. Это чтение не в одиночку, а совместное. Читающий Священное Писание сам никогда не прочтет его так, как оно прочитывается всеми вместе. Почему мы должны читать Священное Писание вместе, а не только в одиночку? Зачем нам сообща читать то, что относится ко мне лично? Бог ведь говорит «мне лично»? Да, но Он говорит лично и всем другим, которые в Него верят, читают Евангелие и слышат Его. Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но и обо всех. Нужно вдумываться, вживаться в него и делиться опытом. Когда я делюсь самым драгоценным и святым, я совершаю дело любви. А все Евангелие говорит о любви, о том, как нас любит Бог и как мы должны любить друг друга и Его. Каждый из нас читает Библию через опыт только своей жизни, за пределы которого выйти не может. Поэтому ее понимание каждым человеком, даже ведущим праведную жизнь или имеющим необыкновенно обширные знания и глубокий проницательный ум, будет также частичным. Даром целостного прочтения обладает даже не тот или иной святой, но вся церковь в целом. Когда же мы собираемся вместе, то можем расширить свой опыт, увидеть читаемый текст глазами другого человека, который может подарить нам свое понимание. Разумеется, это может произойти, если мы готовы принять его понимание как дар. Когда мы вместе читаем Евангелие и с любовью делимся с другими своим пониманием, то из этого общения мы черпаем силы жить. Поэтому в таком собрании не следует сравнивать то, что было сказано разными людьми. Нельзя спорить и возражать даже внутренне. лучше дополнять друг друга. Среди собравшихся должен быть дух мира и внимательного, доброжелательного и благодарящего слушания другого. Бог там, где есть мир. Когда мы начинаем спорить, этот мир уходит. Даже тогда, когда нам кажется, что человек говорит что-то нелепое, мы должны не оценивать это, а принять его понимание как дар, смысл которого нам пока неведом. Мы постоянно живем в мире оценок. Сами всех оцениваем и тем самым берем на себя роль судьи. Нам никто не поручал быть судьями. Более того, нам заповедано не судить никого. «Не судите, да не судимы будете», — призывает нас Господь. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Поэтому нам надо от этого судейства отказаться. Для многих становится настоящим открытием, что такой отказ необыкновенно плодотворен. Мы можем по-другому увидеть человека, которого, возможно, много лет знали, но до сих пор видели в нем не человека, а, например, то, что он, по нашему мнению, неправильно одет. Мы довольно часто навешиваем ярлыки. Этот хороший, этот плохой. Самое важное — попробовать отказаться от этого и посмотреть на человека непредвзято. Это оказывается трудно. Поэтому и Евангелие читать трудно. Имея такую оценочную сетку, мы в состоянии вычитать только 0,5% того смысла, который там есть. Поэтому мы должны учиться читать Священное Писание, не возражая, а дополняя друг друга. Когда собираются все вместе на молитвенное чтение, читается небольшой, часто хорошо известный всем собравшимся отрывок из Священного Писания. Ведущий просит людей затихнуть не только внешне, словесно, но и внутренне. Внутри нас постоянно течет поток речи, который иногда называют потоком сознания. Мы не слышим других людей, не слышим голос Бога, который нам что-то все время говорит, но говорит тихо. Нужно учиться не заглушать его своим внутренним разговором. Это очень трудно, но все же этому можно учиться. Нужно остановиться в непрерывной оценке других людей, событий, даже самих себя. В молитвенном чтении очень важно поделиться тем, что Дух Святой открыл нам во время чтения. Если мы это утаим по застенчивости или по другой причине, мы как бы украдем у ближнего то, что нам не принадлежит. Возможно, кому-то это знание могло быть жизненно необходимым. Во время совместного чтения Священного Писания нередко открываются наши сердечные раны. Никто никому не лезет в душу с вопросами, но Дух Святой так действует, что у человека возникает потребность поделиться тем, что у него на сердце. Он делает это открыто, исповедально, не стесняясь и не боясь, что его осудят, потому что знает, здесь, в духовной семье, не осуждают, а любят друг друга и могут посочувствовать, взять тебя в свою молитву. После такой встречи вдруг открывается, что в этом отрывке был скрыт целый океан смысла, который мы раньше совсем не замечали. Не только один человек, но никто из собравшихся. Вместе мы помогли открыть друг другу пространство смысла этого отрывка Священного Писания. Молитвенное чтение Священного Писания заканчивается благодарением. Бога благодарят за то, что Он собрал всех вместе, вокруг своего стола, которое помогло каждому увидеть себя, ближнего, поделиться друг с другом тем, что нам открыл Дух Святой, за радость общения, за возможность быть вместе. Общение в любви всегда всех радует. Вот почему после молитвенного чтения Священного Писания, как и после общинной трапезы, перед тем, как разойтись, нередко возникает желание выразить эту радость пением псалма. «Как хорошо и приятно жить братьям вместе». Псалом 133, стих 1.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова молитвенное чтение Священного Писания. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют над вопросом, как читать Евангелие. И в этой части программы мы обратимся к двум конкретным евангельским сюжетам. Первый из них необычный – родословная Иисуса Христа, который открывается Евангелие от Матфея. То есть, когда человек открывает первую главу первого по порядку Евангелия, ему нужно, казалось бы, продраться через череду незнакомых и малопонятных имен, прежде чем начнется рассказ о событиях по существу. Вспоминается даже история, как в советские годы профессор атеизма в университете приносил студентам выписку из Евангелия от Матфея, только один этот эпизод, родословную Христа, чтобы продемонстрировать не читавшим Библию студентам, какая это нудная, скучная и тяжелая книга. Однако в Евангелии нет случайных эпизодов, значит, и этот фрагмент имеет важное значение лично для души читающего. В чем оно? Об этом размышляет протоиерей Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Открывая Евангелие от Матфея, в первой его главе, на первой же странице, читатель обнаруживает довольно странный текст, родословную Спасителя, которая при ближайшем рассмотрении оказывается родословной Иосифа, обручника, то есть жениха Марии Девы. Экзегеза былых времен выдвигала такое объяснение. Это де родословная Марии, но поскольку о женщинах в те времена, в той культуре, не было принято говорить, родословная Марии представлена как родословная Иосифа. Объяснение это не выдерживает никакой критики, в нем нет и доли рационального. Тем более, что такая же родословная, как в Евангелии от Матфея, есть и в Евангелии от Луки, и обе представлены именно как родословные Иосифа. Спрашивается, зачем дана эта родословная, из-за которой многие читатели Евангелия, начав с этого перечня, вообще откладывают Священное Писание, считая, что оно им не под силу? В большинстве комментариев нет разумного ответа на этот вопрос. И тем не менее, не случайно именно с этой родословной начинается Новый Завет. В синодальном переводе этот текст назван «Родословие», в переводе епископа Кассиана «Книга о рождении». По-гречески это звучит как «генесис». Один из возможных переводов слова «генесис» – «бытие», но европейская традиция оставляет его без перевода. Еврейская же традиция дает название по первому слову текста. Мы помним, что Библия начинается со слова «берешит», то есть «в начале». «Вначале сотворил Бог небо и землю». В Евангелиях тоже идет речь о начале. У Марка находим «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». В очень литературном Евангелии от Луки читаем «как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами» и так далее. Наконец, всем памятное в Евангелии от Иоанна «в начале было Слово». Таким образом, в истоке как Ветхого Завета, так и евангельского повествования лежит мысль о начале. Только в первом случае это начало мира, а во втором – начало нового этапа человеческой истории, который открылся с приходом Спасителя в мир. Если попытаться сравнить родословную Христа с тем, что мы знаем из Ветхого Завета о людях в ней упоминаемых, то сразу всплывут весьма примечательные факты. Первое имя, упомянутое Матфеем в его таблице – Авраам. от Авраама до Давида 14 поколений, от Давида до Вавилонского плена тоже 14, от плена до Иисуса еще 14 поколений. Получается стройная схема 14, 14 и 14. Но когда начинаешь сравнивать ее с Ветхим Заветом, оказывается, что 14 поколений отделяют Давида от Авраама, но их совсем не 14 от Давида до плена. В 8 стихе Евангелия от Матфея говорится «И Арам родил Озию». Здесь и далее цитаты приводятся по синодальному изданию Библии. А из второй книги «Хроник», вторая книга «Паралипоменон», глава 21, ясно, что Иорам совсем не отец, а прадед Озии. Сын Иорама – Ахозия, сын Ахозии – Иоас, сын Иоаса – Амасия, сыном Амасии и был Озия. Значит, здесь опущено три поколения. Следующее место, вызывающее удивление, это 11 стих, в переводе под редакцией епископа Кассиана «Иосия родил Иехонию». Но из той же второй книги «Хроник» ясно, что Иехония не сын, а внук Иосии. Значит, здесь пропущено еще одно поколение. От Давида до плена вроде бы действительно 14 поколений. Но вот от плена до Иисуса в 12 стихе говорится «Салафииль родил Зарававеля». Но Зарававель не сын, а внук Салафииля, что известно из первой книги «Хроник». Значит, опущено еще одно поколение. Таким образом, оказывается, что 14 – цифра в высшей степени условная. Если же мы сравним родословные таблицы из Евангелия от Матфея и от Луки, то окажется, что в последнем от Давида до плена уже не 14, а 21 поколение. Там другая схема – 21 – от Адама до Авраама, 14 – от Авраама до Давида, 21 – от Давида до плена, 21 – от плена до Иисуса. Но 21 и 14 – числа, кратные 7, значит, поколения как бы разбиты здесь по семеркам. Иными словами, родословная в обоих Евангелиях составлена так, чтобы ее легче было запомнить по числу поколений. Она имеет весьма стройный вид, определенную структуру. Английские экзегеты ввели для ее обозначения особый термин – «телескопинг», то есть как бы «взгляд издалека», когда несколько поколений могут слиться в одно. Но это не исторический документ, это текст богословский. Через родословную Господь что-то говорит нам. Любой внимательный читатель, а тем более читатель евангельских времен, когда Ветхий Завет знали лучше, чем теперь, сразу должен понять, что это родословное, скорее всего, представляет собой что-то вроде семейной галереи предков, подчеркиваю, предков не Спасителя, а Иосифа. Так зачем она дана в Евангелии? Сразу после родословной, в первой главе Евангелия от Матфея, рассказывается, как ночью Иосифу во сне явился ангел и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго». «Не бойся принять Марию, жену твою», именно как жену, эта грамматическая форма называется «accusativus duplex», двойной аккузатив, «принять кого кем». И дальше «родить же сына». Так сказано в греческом тексте, Евангелие от Матфея написано по-гречески. И, следовательно, во всех переводах «родить же сына». Но среди переводов Нового Завета выделяется один, занимающий особое место. Это перевод на сирийский язык. Дело в том, что сам Иисус говорил и проповедовал по-арамейски, и авторы Евангелия думали по-арамейски, хотя и писали по-гречески. Арамейский текст этого Евангелия не сохранился, может быть, его никогда и не было. Но зато есть перевод на сирийский язык, очень близкий к арамейскому. С чем это можно сравнить? Допустим, какой-то текст был написан на украинском языке, затем переведен на французский. Украинский оригинал не сохранился, но при переводе текста с французского на русский какие-то элементы украинского оригинала в силу схожести русского и украинского языков в этом двойном переводе как бы восстанавливаются. В переводе на сирийский язык восстанавливаются некоторые особенности арамейского оригинала. В сирийских рукописях, в отличие от остальных древних переводов Евангелия от Матфея, на армянский, грузинский, коптский, нубийский и другие языки, переводов, сделанных в первые века, очень много. Сказано не просто «родит же сына», а «родит тебе сына». Это очень важное местоимение «тебе», «для тебя», потому что в Новом Завете 27 раз повторено «Иисус рождается для нас». «Для вас», так говорит апостол Павел. «Для меня, из-за моих грехов, чтобы спасти меня». Русское «для кого-то» и в сирийском, и в греческом языках очень часто передается через дательный падеж «родит тебе», то есть «для тебя, в твоих интересах, ради тебя». Конец этой фразы такой «и наречешь ему имя». А что значит «наречь» или «дать имя»? Это означает не просто назвать новорожденного, а дать свое имя в его родословную, ведь имя отца гораздо важнее. Мы не знаем имени слепого, которого исцеляет Христос. В Евангелии он назван Вартимеем, но это не его имя. Бар-Тимей – это сын Тимеев. А Иисус был до определенного времени Бар-Иосиф, сын Иосифа. Иисус рождается для людей, для человечества. И первым из людей, ради которых он приходит в мир, его встречает Иосиф. Значит, Иосиф присутствует здесь как бы от имени всего человечества, от имени каждого человека. И именно поэтому родословная Иосифа становится родословной Иисуса. Это родословное человечество, ради которого Спаситель пришел в мир. Не родословное его непосредственных предков, а родословное человечество. Вот они, эти люди, 14 поколений от Авраама до Давида, 14 от Давида до плена, 14 от плена до Иисуса. Получается как бы икона, состоящая из трех частей – левой, центральной и правой. Слева стоят древние праведники, от Авраама до Давида. В центре – люди среднего поколения. Справа – уже непосредственные предки обручника Марии, жившие от периода плена до Иосифа. Это напоминает рублевскую фреску из Успенского собора во Владимире «Праведники, идущие в рай». Там изображены, разумеется, не все праведники – а отдельные, как бы вырванные из тьмы веков фигуры. Вот и в родословной тоже не все люди, а как бы взятые из каждого исторического периода. По 14 человек на фреске у Матфея, по 21 у Луки. Если всмотреться в эту фреску внимательнее, то нетрудно заметить, что здесь очень мало достойных имен. В основном люди преступные, надменные, злобные, безнравственные, страшные. Страшное родословное. Но ведь Иисус приходит к человечеству падшему, а не благополучному. Если бы человечество не пало, то и в вочеловечении Христовом не было бы нужды. Только затем и пришел Христос в этот мир, чтобы спасти падших. И эта картина, это родословное, портрет падшего человечества. Замечательный богослов Самюэль Бернар обратил внимание вот на что. Первая фраза родословной – «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». А какое последнее имя в родословной? «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Первое и последнее имя в родословной – Иисус, Альфа и Омега. Он обнимает собою всех, кто внутри – 14, 14 и 14. В родословной можно обнаружить еще одну деталь. В начале этой цепочки поколений стоит ключевое имя – Авраам. Далее – Давид. И последнее из ключевых – Христос, по-еврейски – Машиах. А-Д-М. Из первых трех букв ключевых имен родословной таблицы складывается слово «Адам» – «человек» или «человечество». Это действительно икона человечества. Здесь следует сказать, что поскольку в Ветхом Завете запрещено графическое изображение, его авторы начинают рисовать, используя слово. Так появляются тексты, включающие в себя ярчайшие зрительные образы. Подобные тексты, кстати, есть и в других восточных культурах, например, в арабской, где Коран запрещает изображение человека и животных. В арабской поэзии есть тексты, каких нет ни в русской культуре, где живопись существовала в течение тысячелетий истории христианства, ни в английской, ни во французской, ни в какой-либо другой европейской или восточной культуре, где не запрещено графическое изображение. Тут действует принцип дополнительности. Как у слепых блестяще развивается память, так в условиях, когда в той или иной культуре появляется запрет на графическое изображение, человек словом создает картины, рисует зрительные образы. Таким образом, первая страница Нового Завета представляет собой портрет падшего человечества, к которому и ради которого, для которого приходит Иисус.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». А теперь обратимся к одной из самых известных притч Иисуса Христа, которая множество раз становилась темой художественных полотен и литературных произведений, к притче о сеятеле. Над ней в одной из своих радиобесед размышлял протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем.
Христос почти всегда учил притчами, то есть символическими, иносказательными рассказами. И вот удивительно, прошли века, до неузнаваемости изменился быт, обычаи, даже сам язык человеческий, а притчи Христа остаются как бы нетронутыми временем, как будто они сказаны вот сейчас, нам, в наших условиях жизни. Послушаем сегодня притчу Христа о сеятеле. Христос сказал: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало у дороги и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень и взошед засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила эта притча. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшие при пути — это суть слушащие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Попробуем отнести слова этой притчи к самим себе, к нашей теперешней жизни, к нашим условиям. И мы увидим, до какой степени все то, что относится к внутреннему миру человека, к его духовной, то есть глубокой жизни, не меняется, остается таким же, каким было тысячелетия тому назад. Ведь вот, не только каждый из нас может найти себя, свое отношение к человеку, высокому, к вечному, среди разных примеров, перечисленных Христом его притч. Каждый из нас знает, что все эти соблазны в той или иной мере сочетаются и переплетаются в его жизни. Упало при дороге и было потоптано. Боже мой, сколько раз в нашей жизни мы как будто слышали к нам обращенный зов. Сколько раз стояли мы на перепути, когда так близка была возможность изменить, исправить, возродить нашу жизнь. Но вот, слишком близка была эта протоптанная, испытанная миллионами людей большая дорога. И настолько легче было следовать за толпой, быть как все. А иное упало на камень и засохло, потому что не имело влаги. И опять мы, опять наша жизнь, камень нашего сердца, отсутствие в нем влаги, и это значит решимость, усилие, мужество, терпение. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. Терние, сорная трава, то есть все то ненужное, мелкое, суетливое, повседневное, что заглушает собою каждый порыв, всякую глубокую мысль, что приучает жить изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, и вдруг останавливаешься, и в ужасе видишь, что в сущности прошла жизнь. И в чем, ради чего? Даже вспомнить нечего, кроме бессмысленной гряды дней, наполненных житейской суетой. Но вот последний взлет, последний призыв притчи Христовой. А иное упало на добрую землю. И затем объяснение Христа. Это сказал Он про тех, кто, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Как просто и как прекрасно. Доброе и чистое сердце и терпение. Ничего другого не требует Христос, как только того, что было бы в нас доброе и чистое сердце. И никакого метода не предлагает, кроме вот этого плодоношения в терпении. Но, может быть, прежде чем постараться почувствовать всю бездонную глубину этих простых слов, нужно задуматься о том слове, которое в притче своей уподобляет Христос семени. Что это за Слово Божие, к нам обращенное, падающее на нас, как семя? Многие скажут, мы никакого слова не слышали, и потому не к нам обращена, не к нам относится эта притча. Но они ошибаются, ибо нет человека, которому не было обращено Слово Божие, у сердца которого не стоял бы и не стучал в него таинственный и вечный собеседник. Достаточно только сделать усилие, вспомнить где-то на глубине совести и сознания свою жизнь, как откроешь в ней эти постоянные прикосновения иного мира, как расслышишь в ней тихий голос, зовущий ввысь, и именно к добру и к чистоте, о которых говорит Христос. Сколько раз, как бы случайно, невзначай, входил в нашу жизнь этот призыв, безразлично, страданием ли или счастьем. Сколько раз падало в душу это божественное семя. Но вот, была всегда эта проторенная, привычная дорога, этот камень, лежащий на сердце, это терние суеты и заботы. Но никогда не поздно, не иссякает семя, не замолкает голос, никогда не прекращается призыв. И стоит только захотеть всеми силами доброго и чистого сердца, как наступит чудо. Слабая жизнь становится сильной, а невозможное – возможным.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».